Петровичу Максимовой, Вере Анатольевне.
Здравствуйте. Я вообще прошу рассматривать мое выступление. Да, отвык. Я прошу рассматривать мое выступление вообще как реплику с райка. И прошу не путать с раем. Потому что от рая я живу еще дальше, чем сейчас от того места, где я живу и где выступаю. Вот я был участником двух съездов. И еще однажды присутствовал на встрече в Совмине. И вспоминаю выступление одного нашего ведущего театрального деятеля. Оба его выступления начинались одними и теми же словами. «В прекрасное время мы живем». После этого он делал паузу и смотрел в зрительный зал. Мол, где есть ли желающие мне возразить? Возражающих не находилось. И вот я спустя некоторое время все-таки хочу возразить этому началу, тому свидетельство и доклад Михаила Александровича. И я буду возражать не эмоционально, я просто приведу два факта. В самой цивилизованной части земного шара, в Европе, мы находимся на последнем месте, театр на душу населения, и на предпоследнем месте по посещаемости театра. Смотрите, какая компактная формула, с компактным порядком фактов и слов, почти на уровне заготовки мраморной, для памятника искусства принадлежит народу. Мне думается, что это определение, я о нем говорю сейчас не потому, что оно настолько метафоричное и емкое, и не потому, что приказано быть смелым. Мне просто хочется, с одной стороны, поставить вот это научно-доказательное определение, и с другой стороны, в прекрасное время мы живем. Понимаете, театральное дело породило такое количество парадоксов, что из них можно было бы построить не одну китайскую стену. И я, может быть, об этом бы не говорил, но все-таки, мне думается, это научно доказанное и обоснованное определение, оно прежде всего вбирает практику нашей периферии. Мне думается, оттого у нас так много проблем и так мало решений, что все проблемы ее изучаются в основном на базе московских и других близлежащих театров. А для них уже, простите, поездка в Саратов на уровне поездки в село для нас. Так в чем же, мне кажется, все-таки вот то основное противоречие, та сумма бед, которой так наделена периферия, на сегодняшний день, мне кажется, если рассматривать нашу организацию как союз театральных деятелей и выделить прежде всего понятие «союз», то, мне кажется, он прежде всего предусматривает союз равенств. Вот существует ли равенство театральных дел? Конечно же, нет. И в этой связи мне думается, что наш новый устав в какой-то степени вроде бы предусматривает, ну, до известной степени изменить этот баланс. А с другой стороны, мне кажется, все-таки это проспект без проспекта. Мне думается, что основной проспект программы нашего союза, он должен лечь вдоль Транссибирской магистрали КВЖД и до самых окраин, и в ту, и другую сторону. Потому что периферия – это, к сожалению, понятие не географическое, это понятие и социальное, и материальное, и профессиональное, и, как следствие, моральное понятие. До известной степени в том разделении периферии и непериферии во многом может быть виноваты и сами театры. Но, с другой стороны, намерение самого государства и те меры, которые тоже государство определяет, мне кажется, они все-таки находятся в противоречии. Или там существует определенного порядка недостаточность. Или даже ошибочность. Ну, достаточно просто привести для примера, что ли, ну, взять хотя бы организацию 7-месячных курсов режиссуры. Она у нас так и называется, 7-месячная режиссура. Я вообще должен сказать, что на сегодняшний день, мне кажется, на периферии возник определенного порядка разрыв в уровне актера. Я имею актера, который определяет значимость театра, и режиссерами. Потому что для кого, в принципе, придуманы эти уже давно себя скомпрометировавшие курсы режиссуры? Для периферии. Ну, назовите мне хотя бы один московский театр или другие театры более, так сказать, у которых тоже есть свои проблемы. Но назовите мне человека, который бы, окончив эти курсы, работал здесь, в Москве. Следовательно, это уже на государственном уровне происходит вот это разделение. У искусства не может быть периферии. Это мое глубочайшее убеждение. Ну, кроме, если ведь взять по всему срезу театра периферии, там же, может быть, за исключением, ну, так закавычено скажу, его величества артиста, ведь остальные порядки – это почти малопрофессиональные люди. В какой связи вот этот наш устав, если его рассматривать как инструмент, способный изменить эту структуру, дает какие-то реальные, конкретные, применительно к нашей жизни особенности, я пока затрудняюсь сказать. Я уже, что ли, не говорю о других аспектах нашей периферии, но я вот тут по воле нашего центрального Союза, недавно вернулся из Венгрии. Мне кажется, вот странно, живем рядом, считаемся друзьями, учимся мало друг у друга. А у них, как ни странно, артист, работающий дальше от столицы, получает больше. У нас все наоборот. Ведь, ну что говорить, просто в ряде театрах, я говорю, приведу в пример собственную персону, не для того, чтобы, так сказать, а просто для доказательности. Ведь в ряде академических театров артист моего положения получает в полтора раза больше, чем я. Работает в 2-4 раза меньше. Возможности иного порядка у него найти другие дела. И, что уже совершенно, он не всегда работает в 2 или 4 раза устойчивее, звонче и выше. Следовательно, он получает раз в 8-10, чем я. Я в данном случае говорю не о себе, просто для примера. Мне думается, что нужно еще и этот фактор материального неравенства исключить из практики театральных дел. Я не знаю, какие тут существуют на уровне, конечно, государства, конкретные мероприятия, но, вероятно, должны быть разработаны региональные привилегии. Я говорю об этом не потому, что уж так мы плохо живем, но, тем не менее, все-таки, а сейчас уже научно доказано, скажем, что наш регион, жизненный уровень нашего региона порядка на 30% ниже европейского. Я имею в виду европейского только наш порядок, не тот. Понимаете, какая штука? Но достаточно вам привести пример, что я, скажем, в 82-м году отдыхал в Мисхоре. Я собрался лететь обратно домой, встал в очередь. Передо мной стояли люди 29, 27 рублей, 31. Дошла до меня очередь, она говорит, с вас 167 рублей. Очередь пришла в состояние Грога, куда это можно на 167 рублей улететь. Это можно только куда-то туда, далеко-далеко. Понимаете, какая штука? Все-таки действительно мы нуждаемся в какой-то конкретной, в этом смысле, в конкретном участии периферии. Ей-богу, мне все-таки думается, конечно, и составлением устава занимались абсолютно ну, доверительные люди, умные и так далее, и так далее. Но все-таки знание реального портрета, на мой взгляд, может быть от того, что я вообще
психологически провинциальный артист. Моя это психология, это моя привязанность, это моя любовь. Я об этом говорю, потому что 30 с лишним лет я проработал в ряде ведущих театров России, прошел всю Волгу и так далее, и так далее. Просто я знаю, о чем я говорю. И что ли вот в этой связи, я уже не говорю, что это до известной степени и социальный какой-то порядок приобретают те проблемы, которые, что ли, имеют в достаточной степени, я могу даже просто не повторять их более чем. Что бы мы ни говорили о периферии, это все равно полправды. В этой связи, что ли, союз как таковой, мне думается, вот тут много говорят об экспериментах и так далее, и так далее, и все живут под тягостью этого какого-то понятия. Если бы в порядке эксперимента, скажем, до сегодняшнего дня, можно было бы взять и закрыть ряд отделений. Ну, взять и закрыть, просто хотя бы на время. И уверяю вас, скажем, у нас, по улице Ленина, мало бы кто вспомнил, что было такое отделение, которое чем-то занималось и так далее, и так далее. И я говорю об этом не для того, чтобы упрекнуть или еще раз напомнить, что мы не вырабатывали даже ту формулу нашего товарищества прежде. Но если мы сейчас переходим в иную структуру, что предполагает и устав, ну а с другой стороны, люди останутся те же. Психология та же. Уровень тот же. Что можно конкретно изменить? Но как мне можно приказать завтра стать иным? Вот мне кажется, здесь сейчас и на сегодняшний день пропущено время, потому что наши отделения на сегодняшний день не готовы принять то определение и сумму тех дел и забот, которыми они станут заниматься. Точно так же, как и театр. Потому что эксперименты, мне кажется, там тоже есть какая-то несовершенная модель все-таки самого эксперимента, потому что, в принципе, туда вошли театры, по сути дела, которые не нуждаются в эксперименте. Без того. Вот. Как же вот этот самый союз на сегодняшний день определяет эти конкретные практические дела? И последнее. В связи с этим я хотел бы остановиться на еще одной проблеме. Это проблема лидера. Как отделение, так и прежде всего, и может быть это более важно, на сегодняшний день проблема наших кураторов. Потому что за бытность мою во Владивостоке у нас сменилось 4 куратора. Был вначале Иван Иванович Гладких, потом, значит, Володя Аренов. Человек, который обожал фейерверки театральные и так далее, и так далее. Несмотря на это, он многое сделал, оживил и вокруг ситуацию. Потом, значит, была у нас Любовь Николаевна. Вот это, мне кажется, тот оптимальный вариант работника-куратора, который очень тихо, спокойно, без паники, без чистоплюйства помогал нам решать на местах ряд проблем. Потому что основное противоречие, мне кажется, все-таки таится в намерениях самого государства и тех же государственных учреждений этого же государства на местах, социальный заказ которого государство мы и выполняем. Так вот, она в данном случае помогала нам решать те проблемы, и это неизбежность. И когда нашу жизнь изучают здесь по телефонным звонкам или по отчетам, мне кажется, это неверно. Кураторы в этом смысле, конечно, должны иметь нашу прописку. Ну, я не в том смысле, что им приехать к нам и жить там, но принимать участие и тратить на это значительно больше времени и средств, это просто необходимо нашему союзу. Вот, в связи с этим я хотел бы еще коснуться одного вопроса, ну, что ли, критики. Ну, я работаю в театре, о котором за последние, скажем, там 5 лет не написано ни одного доброго слова в центральной прессе. Отнюдь, и даже наоборот. Не далее, как в прошлом году вышла статья Жегина о нашем театре. Написана она пристрастно, написана она не пером, а скальпелем, по-живому. И я сейчас не хочу говорить о том, правомерно это или неправомерно, он абсолютно почти во всем прав, но только, может быть, не стоит забывать, что за этим, за всем стоят живые люди, и они требуют, может быть, больше уважения и Ну, и не надо терять в этом смысле чувство и собственного достоинства. Но я не об этом хочу сказать. Я говорю о том, что когда появилась эта статья, ведь на сегодняшний день так все и остались разговоры на уровне слов, написанных в этой статье. Но это уже, несомненно, был третий звонок для куратора, после которого он должен был приехать на месте и просто разобраться в силу профессиональных возможностей и необходимости разрешать эти ситуации. Мы постоянно почему-то все откладываем. Мы так подчас бываем медлительны или, наоборот, поспешны. Вот. Я хотел бы, чтобы наш в этом смысле новый союз и не повторял тех ошибок, потому что, ей-богу, если что-то сейчас не произойдет наглядно и доказательно, может наступить вот разочарование, и тогда мы компрометируем саму идею союза, и дальше уже с этим будет не совладать. В заключении я хотел бы всех поздравить с наступающим праздником, пожелать нам добрых намерений и дел. Благодарю за внимание.
Спасибо, Анатолий Владимирович. Слово предоставляется Максимову Вере Анатольевне, кандидату искусствоведения, секретарю правления Союза театральных деятелей РСФСР. Приготовиться Тетелю Александру Борисовичу.
Как вы заметили, товарищи, почти в каждом выступлении были затронуты проблемы критики. В большинстве случаев с тревогой и с справедливыми претензиями критики. Начав работать в середине этого года в связи с учреждением съезда, или, так сказать, с нашими двумя съездами, начав работать, в общем, поверьте, с желанием и с какой-то искренностью, мы набрали довольно серьезный темп и совсем недавно провели некое фантастическое, вызвавшее у многих моих коллег даже, так сказать, усмешку и даже, по-моему, справедливую, предприятие. Мы решили, значит, уже подогнанные временем под самый конец сезона посмотреть, какую же прессу театральную мы имеем. Я вам могу сказать фантастическую цифру, что только одних докладчиков по газетам и журналам у нас было 17 человек. Пришло около 200 человек слушать, что нас чрезвычайно изумило, потому что мы думали, что все-таки дело наше достаточно, как говорится, специфическое. И в прениях выступало тоже нечто бесконечное, и неприученное, конечно, к таким объемам дискуссий, торопящиеся, нервничающие критики. Я помню, что когда я вела это, я уже понимала, что я просто изнемогаю. Заседание шло 7 часов. Мы даже и не знали, что же мы все-таки сделали. Вот когда мы стали разбирать эти записи, стенограмму смотреть, в общем, выступления отдельные, знаете, даже такое чувство тревоги немножко прошло, потому что какое-то дело сделано. Мы еще 10 раз вернемся к состоянию того, что мы имеем сегодня в нашей профессии, но тем не менее мы пытались вот этот вот огромный, беглый какой-то очерк состояния театральной критики и театроведения сделать. Делать здесь. И надо вам сказать, что очень неутешительные итоги. Вину за них, конечно, принимаем мы на себя, потому что и в комиссии, и в совете работают профессиональные критики. Старались мы туда собрать людей наиболее способных, умных, в общем, честных. И, конечно, тяжелейшее положение. Положение, которое до нас прекрасно выразил Павел Александрович Марков, у которого нам надо многому учиться. Если будет время, я скажу, чему бы мы хотели у него учиться. Он когда-то назвал театральных критиков и, естественно, так сказать, тот жанр, который за ними стоит, пасынком журналистики. Ситуация, по сути, такой и остается. Особенно если говорить о наших общеполитических изданиях, о газетах, которые имеют многомиллионные тиражи. Самый нежеланный, самый труднопробиваемый, самый сомнительный, самый якобы нечитаемый, самый, так сказать, не дающий ни тиража, ни признания. Вот как сегодня, так сказать, трактуется наш жанр. Это очень тяжелая ситуация, ситуация крайне неверная, потому что рецензии прекрасно читаются, если, кстати, они хорошо написаны. И даже история нашего театра учит, что это никогда не было, так сказать, нормальные периоды развития нашего театра. Вот по работе своей, просто, так сказать, в Институте истории искусств, мне пришлось столкнуться с интереснейшей провинциальной прессой 20-х годов, прессой, которую имел замечательный наш великий советский режиссер Алексей Дмитриевич Попов, который в начале 20-х годов уехал в Кострому, оставив художественный театр, вот так решительно, резко, отважно, со своими молодыми актерами организовал в Костроме театр студийных постановок. Это было очень тяжелое время, как вы знаете. Бумагу, которую я брала в руки, просто куски Костромской правды оставались в руке. Студия эта кочевала на огромных пространствах, приезжала в Томск, приезжала в Сибирь. Между прочим, там кругом еще были восстания, и Томская правда, так сказать, также занималась этой студией. Везде, почти в каждом номере рецензии, маленькие, большие. То есть по этому пунктиру, по этой остистой, серой, страшноватенькой бумаге можно было реально прочитать историю одного из молодых студийных организмов, который в такие голодные годы было множество по всей России. Весь наш совнарком, вот первое наше правительство, чрезвычайно уважало этот жанр. Вы знаете, там были прекрасные критики, замечательным театральным критикам. Например, активно кидавшимся во все дискуссии был, например, нарком медицины Семашко. И вот сегодня, оказывается, это все, так сказать, не необходимое в газете общеполитического плана. Это, пожалуй, единственная область, единственная вот наша театральная критика, где можно услышать: ой, как вы профессионально написали, поменьше профессии, поменьше профессиональной специфики. Во всех областях, значит, речь идет о владении делом, о владении, так сказать, языком своего дела, особенностями его, законами, нам попроще. На кого ориентироваться? Ориентироваться уже не просто на массового зрителя, а, вероятно, какого-то дремучего, таежного, совершенно не ориентированного в театре зрителя. Какой тип сегодня, так сказать, рецензии наиболее приемлем? Почему говорю о рецензии? Потому что сегодня в состоянии убиения находится большинство жанров театральных. Так, кое-как портрет, немножко театральная рецензия, общая статья. Но ведь этих жанров больше 20, они перечислены, названы. Допустим, отсутствует вся категория памфлетно-фельетонных жанров, а наш театр к этим, так сказать, фактам очень часто взывает. Покороче, поменьше и, главное, без беспокойства. Почему такая статья, как «Агишевая сенсация»? Почему прошлогодние, вот летние статьи по Вахтанговскому театру тоже воспринимались как скандал, как потрясение? Да потому что они крайне редкие, а между тем это должно быть, в общем-то, нормальной практикой. Михаил Александрович сказал, что острая нужда в театральных обозревателей. По футболу можно, по науке можно, по политике можно, оказывается, по театру нельзя. Что такое отсутствие обозревателя? Отсутствие обозревателя – это, между прочим, отсутствие позиции или спрятанная позиция, или боязнь позиции. Посмотрели мы наши газеты. Газеты, я немножко позже скажу о периферии, где дело обстоит, пожалуй, еще более тяжело. Вы понимаете, понять, к чему газета привязана, понять, что, так сказать, ей в искусстве близко, что она собирается отстаивать, невозможно. Просто анекдотический факт. Например, наша «Вечерняя Москва» совершенно неизвестно почему привязана к двум московским театрам «Малому» и «Ромен». Допустим, в литературной газете больше всего любят кино и очень тяжко проползают театральные материалы. Это все, так сказать, анекдоты, которые чрезвычайно отягчают и состояние критики, состояние театральной критической молодежи и, в общем, так сказать, положение с нашим театром. Что сегодня важно, мне кажется? Мне сегодня тоже, я Виктору Сергеевичу всегда присоединяюсь, все-таки решают люди, решает фигура, личность критика. Это очень существенная вещь. То, как медленно идет процесс перестройки вот в той области, которая, ну, как говорится, в сферу действия комиссии Совета по критике отдана, очень видно. Посмотрите, как два наших театральных журнала осветили наши съезды. И «Театральная жизнь», и журнал «Театр». Из освещения обильного, большого журнала «Театр» можно понять только одно, что только выступления двух министров, союзного и республиканского, решили быть или не быть нашим союзом. Посмотрите, как тяжело, так сказать, поднимается сегодня дискуссия. Вот знаете, вот такое указание на персоналов, на личность, на человека. Виктор Сергеевич верно сказал, что, в общем-то, устаешь уже от того. Знаете, атмосфера «держите вора» или «покажите вора» не самое увлекательное в искусстве. Я «вор» употребляю в фигуральном смысле. Сегодня, вероятно, уже время каких-то больших обобщений, какого-то, так сказать, движения к закону, к тому, что, так сказать, дало неблагополучие. И в этом плане, как не горько мне сегодня об этом говорить, я, в общем, чрезвычайно критически приняла и статью глубоко уважаемого мной Виктора Сергеевича Розова, и то, как освещалась драма художественного театра, драма вот этого разделения, этой реорганизации, и то, как осуществлялось, допустим, так сказать, освещение тяжелейшей трагической судьбы, кончившейся так страшно, Эфроса. Люди назывались. люди, так сказать, показывались в весьма непривлекательном варианте. Но ведь людей рождает ситуация. И то, что Олег Николаевич давно, прося и несколько раз, так сказать, настаивая, с упорством свойственным, не смог провести в свое время реорганизацию театра, вот сегодня дало такой результат. То, что не была названа основная причина гибели Ефроса, крупнейший современный режиссер, режиссер-экспериментатор, режиссер-психолог, давший нам целое направление театра, почти всю жизнь, за исключением кратчайшего момента, не имел своего дома. Он, как человек гордый, так сказать, человек с самолюбием, скрывал это, но, вероятно, велика была тяга иметь свою площадку и свое право выявиться, если он пошел в эстетически, в общем, далекий от себя театр, да еще в театр, не желавший его. И мы забываем еще одну гибель, гибель того же, так сказать, вполне уважаемого режиссера Александра Дунаева, который тоже, так сказать, в силу вот таких ненормальных ситуаций была предрешена. Почему я об этом говорю? Потому что ведь, в общем, так сказать, все повторяется. И то, что мы пропустили момент, когда явно мог возглавить театр Леонид Хейфец, а сегодня он уже не хочет брать театр. Сегодня это, в общем, усталый, достаточно побитый жизнью своей человек. Он уже хочет, так сказать, ставить свои спектакли. Сегодня спрашиваешь Львова Анохина, почему вам вот это вариант? У нас же чудовищный дефицит не только режиссуры по всей стране, но еще и главной режиссуры. Нет, боже упаси, тихо, досуществовать. А было время, когда эти люди могли бы дать нам целое направление в искусстве. Это все темы чрезвычайно волнующие. Что мне кажется еще чрезвычайно важным? Вот здесь справедливо говорилось, что все-таки мы работаем в разных условиях на периферии и в столице, хотя есть, конечно, моменты и очень общие. Вспоминался Волгоград. Я вам просто, так сказать, кратко перечислю цифры. 4 месяца назад страшные заносы, когда мы ехали вместо, так сказать, 20 часов по 30 часов в поезде, дважды выезжала комиссия. Прошло 4 месяца. Только 3 дня назад из Министерства культуры за подписью Юрия Серафимовича пришло письмо, наконец. Из города не последовало никакой реакции, а между тем пожар в театре, где 13 лет просто нет людей, не утихает. Я в этом городе, я езжу достаточно, так сказать, все-таки регулярно, но не так уж и много. Я встретилась просто с вопиющими фактами. Приезжаю, режиссер Дроздов ставит спектакль «И дольше века длится день». Приезжаю второй раз после перерыва, узнаю, что ставит спортивные игры. Спрашиваю, а почему же прервалось вот, так сказать, вот это деяние над айтматовской прозой? Мне говорят, закрыли. Почему? Не рекомендовали. Говорю, кто? Очень высокие инстанции. Значит, уже выше управления, представляете, какие. По какой причине, спрашиваю, из-за казахстанского дела. Сильно удивляюсь. И робко замечаю, что Айтматов не казах, а киргиз. Ну, реакции, как вы понимаете, не произвело никакой, потому что Дроздов в результате выпустил спортивные игры. Что мне хотелось бы сказать, чему мы, собственно, сегодня должны посвятить огромное количество усилий на периферии? Понимаете, невозможно поверить, что там нет людей, способных к тому, чтобы писать о театре, людей, которые могут это делать квалифицированно. Вот создается академическая история русского театра. Самые интересные главы, самые, в общем, настоящие главы, написаны по провинциальному театру. Я советую, так сказать, людям театра с этим изданием семитомным ознакомиться. Спрашиваешь наших, в общем, товарищей, докторов и кандидатов, где они брали материал. Замечательная была провинциальная пресса. Была линия, было движение, был воспроизведен в силу умения той критики и тех, так сказать, людей, занимавшихся театром, процесс. У нас пунктир, умолчание, колоссальные обрывы. Вы попробуйте сегодня, ближайшее восстановите. Что такое Таганка в 70-е годы? Невозможно. Можно сказать. Что такое по-настоящему художественный и малый театр в эти же годы? Невозможно сказать. Что такое сегодняшняя наша, в общем, современность, так сказать, выбирается все случайно. Контекст, общекультурный, театральный контекст совершенно отсутствует. То, что мог тогда сделать Павел Александрович Марков, создать движущийся, развивающийся дневник театрального критика, в «Правде» 20-х и 30-х годов почти ежедневно появлялась его маленькая рецензия. Сегодня почти, так сказать, вот таким счастливым делом не может заняться никто из нас. Что касается периферии, то я даже вообще не знаю, как последнего 20-летия может быть создана история русского периферийного театра. По каким материалам там сплошные пропуски. Что еще страшно? Мы здесь работаем под довольно серьезным прессом. Надо вам сказать, что до недавнего времени вот этим страшным бичом была боязнь административного присоединения. Волей-неволей, сидя дома и работая над рецензией, особенно рецензией критического плана, от чего мы, в общем, поэтому и уходим, даже самые храбрые из нас, где-то вот, так сказать, Вот тут вот было вот так. А кто ко мне присоединится? А насколько это утяжелит ситуацию того театра или того художника, о котором я пишу? Сейчас этот пресс, в общем-то, ослабел в Москве. На периферии он остается в девственном состоянии. У нас появился другой пресс. И я думаю, что на периферии он также появился, потому что уже в Союз приходят письма, я держала их в руках и читала, от людей, увенчанных, допустим, званием народного артиста Советского Союза, только потому, что какой-то критик его сильно задел. Вот пресс этих имен, этих, так сказать, даже не только известных, но новых авторитетов, он очень серьезен. Здесь попробовали мы обсуждать Гамлета. Обратите внимание, Гамлет поставлен одним из крупнейших кинорежиссеров, одним из создателей сегодняшней, как говорится, революционной ситуации в Союзе кинематографистов, человеком, безусловно, талантливым, очень благородным в своих, так сказать, общих позициях, но режиссером кино, поставлен в Театре Ленинского комсомола. Спектакль вызвал целую бурю споров, причем у него есть и противники, и сторонники. Появилась одна единственная, если говорить всерьез, настоящая статья Натальи Крымовой, и дальше молчание, в то время как я знаю, что об этом Гамлете написал доктор искусствоведа, неизвестный наш шекспировед Аникс, написал Алексей Барташевич, какая-то ситуация тормозится. Почему? Не трогайте, не травмируйте режиссера, в общем, человека, имеющего огромные заслуги, особенно в последней нашей ситуации. Больше того, и сам Панфилов очень сильно старался, чтобы его не травмировали. Нам сильно мешали здесь провести обсуждение, которое, кстати, прошло совершенно спокойно, уважительно к режиссеру, несмотря на то, что было высказано очень много критических и справедливых претензий. Что нам еще очень важно, я вот если сравниваю нашу столичную ситуацию с периферийной. В столице очень давлеет, я кончаю, в столице чрезвычайно давлеет вот наше, знаете, так сказать, околокулуарное, такое, я бы сказала, знаете, устное общение. Павел Александрович Марков, я сегодня в третий раз к нему обращаюсь, был против таких тотальных посещений премьерных спектаклей, когда уже возбуждение в зале, когда уже часть критики знает, что она увидит на сцене, даже и не очень важно, что она увидит. На периферии беда в другом, ужасное разъединение. Один из людей, который приехал из Свердловска, свердловский критик Тубин, сказал, что в одиночку талантливый крупный критик на периферии возникнуть не может. И в то же самое время там много читающих, истинно культурных людей, людей, которые, так сказать, могут этим заниматься. Выявить их нам должны помочь отделения Союза. Поддержать их, так сказать, оградить от безграмотных, так сказать, вторжений начальства разного ранга должны отделения Союза. Соединить филологов, философов, социологов и так далее. Все время говорим политизация театра, эксперимент и так далее. Но мы сегодня в эту переходную, в общем, время, мы должны очень думать о вечном, о том, что прочно, чтобы у нас не было постоянных отказов, потому что на моей памяти возрождение празднуется уже не в первый раз. Какой критик был тяжел для нашего театра? Критик-охранитель, критик-ретроград, всюду, так сказать, до усталости ищущий крамолу. Какой опасен сегодня? Конформист, который замечательно существует во времена застоя промежутка и замечательно будет существовать и сегодня, первым поднимая, так сказать, те лозунги, которые у всех в душе и на уме. Поэтому я думаю, что призыв к нравственности и ответственности, память о том, что у нас одна судьба, и что не может быть постыдных строк, которые нам потом придется смывать в своей и чужой памяти, это должно, в общем, быть руководством наших общих действий.
Я думаю, что нужно подводить черту. У нас очень много записавшихся. И думаю, что единственное, только теперь я уже пользуюсь правом председателя, я хочу одну реплику, вернее, одно замечание или поправку по уставу. Вот здесь в разделе третьем, члены Союза, их права и обязанности. Пункт второй. Зачитываю. Членами Союза могут быть артисты театра, режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, художники, драматурги, театроведы, театральные критики, педагоги по всем специальностям, связанным с театральным искусством, директора, заместители директоров, руководители творческо-производственных подразделений театра, научные работники в области экономики, социологии, истории театра, организации театрального дела. Я думаю, что мне нет смысла сейчас вас убеждать в том, какое место занимает музыка в музыкальном театре. Поэтому прошу меня извинить, но это упущение наше. Мне кажется, что все-таки композиторов и либреттистов нужно будет просто дополнить, так сказать, этот список. Ни у кого нет возражений? Подождите, насчет союза. У драматургов тоже есть союз, понимаете, союз писателей. Дело в том, что композиторов, я сейчас объясню свою, так сказать, мысль, почему я это делаю. Потому что, естественно, совершенно, композиторов не так много работающих, посвятивших свою жизнь музыкальному театру. Но они есть. Они были, есть и будут. Так же, как либреттисты. Понимаете? Как предложение, дорогие друзья. Теперь я просто вот говорю, если мы сюда дополняем композиторов и либреттистов, и, соответственно, с этим в положении, которое здесь у нас тоже есть, и которое касается тоже драматургов, зачитываю то же самое. Для драматургов положение. Перечень сценических произведений, осуществленных на профессиональной или самодеятельной сцене, не менее 3. Список театров, осуществивших постановки по произведениям драматурга, рецензии на спектакли. Думаю, что то же самое просто можно было отнести и к композиторам, и либреттистам. И я бы просто со своей стороны очень хотел, чтобы вы поддержали этих людей. Их не так много, но они очень нужны нам. Очень. А теперь объявляется перерыв на час. Да, одну секунду, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Магадан. Сейчас. Так, стоп. Так. Сейчас, секунду, товарищи, секунду, подождите, имейте терпение. Так. Сейчас. Есть и другие тоже специальности, я сейчас говорю. Хорошо, давайте сделаем так. У нас есть прения, они будут продолжаться. Я просто для затравки вам даю этот вопрос. Это наше упущение. Понимаете? Поэтому объявляется перерыв на час. После перерыва первым выступать будет Тетель Александр Борисович. Всего хорошего, приятного аппетита.
Это вот специально, вот видишь, я встал. Продолжим работу нашей конференции. Мне поручили вести эту половину. Поэтому прошу деловей, много очень записавшихся, а надо принимать еще решение сегодня. До конца конференции сегодняшней, до 5:00. Слово имеет Тетель Александр Борисович, главный режиссер Академического театра оперы и балета «Свердловск». Я думаю, мы уже подготовлены прессой немножко. Подготовиться Борису Александровичу Покровскому.
Я хотел бы с самого начала поддержать то предложение, с которым выступил Васильев относительно права приема в члены Союза театральных деятелей, композиторов и либреттистов, потому что это те композиторы, которые занимаются музыкальным театром, они также важны и существенны для развития музыкального театра, для его становления и практической жизни, как и драматурги. Это важно, нужно, и я тоже присоединяю свой голос в данном вопросе. Относительно жизни музыкального театра. Сегодня очевидно для всех, кто профессионально с ним связан, что он переживает глубокий кризис. Он находится на обочине театрального процесса. Косвенно это сказалось и в том месте, и количестве, которое было отведено, количестве времени, которое было отведено этим вопросом на обоих съездах в прошлом году. В то же время мы знаем, все, кто работает в музыкальном и оперном театре, знаем о его грандиозных возможностях. Мы получаем от очевидцев вести о таинственных бумах оперного искусства за рубежом, о переполненных оперных театрах, об удивительных фестивалях и удивительных спектаклях, и о еще более удивительной публике, которая считает как бы делом своей чести непременно попасть на эти спектакли и эти фестивали. В то же время мы имеем полупустыми или пустыми много театров Российской Федерации, и тенденция такова, что публики, видимо, будет со временем еще меньше. Ей в театре оперном неинтересно. Он не умен сегодня, он не интеллектуален. Его средства выразительности, искусственно лишенные естественного соревнования с другими видами искусства, устарели и не внушают, так сказать, уважения. В чем причина? Их много, и среди них есть несколько очень застарелых. Одна из главных причин заключается в том, что в течение довольно длительного времени оперный театр был искусственно изъят из сферы идеологической, из сферы борьбы идей. Ему было отказано в правах и возможностях решать и ставить какие-то больные вопросы, правдиво и честно отражать моменты, трагические моменты нашей истории. Его функции были ограничены исключительно такими парадными, пышными, это с точки зрения идеи, такими украшательскими, и с точки зрения эстетики это должно было быть отдохновением для уха и глаза, не более. Так родился целый ряд спектаклей, которые стали как бы эталонами, их позволялось тиражировать в пространстве и во времени, из театра в театр, из года в год. Так преимущественным жанром на сценах оперных театров стал эпос, а главным атрибутом эпоса – живая лошадь на сцене. В 60-70-х годах дело стало двигаться гораздо лучше, появились прекрасные спектакли Бориса Александровича Покровского в Большом театре. На наших глазах, можно сказать, подвижнический путь театра Станиславского и Немировича Данченко, его руководителей Михайлова, Китаенко, их сподвижников – по работе с советским оперным репертуаром. Появились действительно замечательные, блистательные спектакли. Но, как выяснилось, теперь, сегодня, это были только отдельные всплески на общем фоне штиля. Художественные достижения этих мастеров и других режиссеров, достаточно назвать имена Петрова, Штейна, Ансимова, не стали достоянием художественной системы. Их принципы работы с классикой и с советским репертуаром не стали достоянием всех. Не стало Льва Дмитриевича Михайлова, ушел Борис Александрович Покровский из Большого театра, и все вернулось на круги своя. За эти годы воспиталось несколько поколений и критиков, и публики, и актеров, которые так и воспринимают оперный театр и хотят видеть в нем только одно – привычный набор стереотипов. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня мы обязаны вернуть опере театр, вернуть театр как форум идей, и вернуть ему присущие и вечно обновляющиеся его выразительные средства, вернуть театру форму, как ему только присущую, уникальную, сейчас рожденную и в достаточной мере изощренную. Еще проблемы. У нас отсутствует структура, без которой невозможно более-менее длительное и успешное существование ни одной художественной системы. Я имею в виду сочетание информации, пропаганды и социологического исследования. Информации нет никакой. Оперный театр нашей страны изолирован и живет вне связей с европейским и мировым процессом. Но мало этого, мы плохо знаем и то, что происходит у нас в республике и в стране. Мы мало видимся, мало общаемся и не видим спектакли друг друга. Каждый борется в одиночку. Пропаганда тоже, в ней отсутствует какая-то продуманная, строгая и ясная система. Что-то покажет телевидение, о чем-то расскажет Саткилава, и эти передачи нужны, важны, собирают, судя по каким-то данным, довольно значительную аудиторию. Что-то пустит кинопрокат. Социологического исследования нет практически никакого. Мы не знаем обратной связи, мы не знаем художественного спроса. Для того, чтобы как-то ликвидировать пробелы в этих очень важных вопросах, нам, как воздух, необходим свой журнал. Ибо и в журнале «Советская музыка», и в журнале «Театр», оперный театр, музыкальный театр находится на правах пасынка сегодня. Нам необходим журнал, хотя бы такой, какой есть ведь у балета. Существует журнал «Советский балет», и если был бы журнал «Советская опера» или «Музыкальный театр», в котором бы мы на равных правах существовали бы с театром оперетты, это было бы замечательно, это очень нужно, и я обращаюсь в данном случае к Союзу с просьбой помочь нам в организации этого журнала. Нам необходим фестиваль, фестиваль не артистов, которые существуют сегодня, а фестиваль спектаклей. Фестиваль театров хотя бы раз в два года. Стыдно, когда фестивали, посвященные творчеству Мусоргского, Прокофьева, проходят в Италии, в ФРГ, в ГДР и не проходят в Советском Союзе. Это мог бы быть фестиваль, который каждый раз собирался бы под разным девизом, был посвящен разным каким-то событиям или датам. Может быть, квалифицированная какая-то комиссия СТД могла бы отбирать спектакли таким образом, чтобы в них было по два как спектакля у театра. Один из них на усмотрение театра и другой по композитору-современнику. С тем, чтобы заинтересовать в проведении этого хлопотного и дорогого, но очень нужного нам дела и Союз композиторов, и Министерство культуры. Несколько слов о нашем Свердловском театре оперы и балета. В Свердловске всегда существовала очень хорошая атмосфера. Театру в этом году исполняется 75 лет. Он постоянно делегировал в театры Москвы и Ленинграда выдающихся артистов, певцов, дирижеров, режиссеров. Такая атмосфера, наличие собственной консерватории, одной из лучших филармоний в стране, не давала возможности, так сказать, для какого-то длительного и глубокого спада. Сегодня в нашем театре практически отсутствует проблема зрителя. На большинство спектаклей нашего театра аншлаги. Есть не всегда полный зал, но этим надо серьезно заниматься. Мы только сейчас пытаемся ввести анкету, чтобы узнать вот ту самую обратную связь, о которой я говорил. И потом попросим социологов нам ее расшифровать. Нам удалось убедить труппу в пересмотре художественной и репертуарной политики. Было снято несколько названий, 11, которые не соответствовали духу сегодняшнего времени, не соответствовали художественным критериям. И тем не менее публика ходит и ходит хорошо. Нам удалось увлечь определенными принципами художественной политики труппу. Чего-то удалось добиться, чего-то предстоит. И тем не менее с каждым шагом, в общем, сопротивление какое-то нарастает, и жить достаточно сложно. Позиция существует и внутри театра. При том, что большинство артистов за, и вне театра. В этой связи я хотел бы поблагодарить Союз театральных деятелей, который очень здорово начал свою работу, комиссию и кабинет музыкального театра, которые поддержали нас в трудную минуту и провели у нас конференцию, правда, она была запланирована давно, межрегиональную конференцию на тему опера и театральность, музыка и театральность в оперном спектакле, на которой присутствовало 30-40 критиков, дирижеров, режиссеров из всех концов страны, лаборатория под руководством доктора искусствоведения Тараканова, и они одобрили тот путь, на который встал сегодня театр. И тем не менее, я еще раз хочу сказать, что сопротивление и оппозиция действительно существуют, и те, кто знакомился с материалами советской культуры, могут иметь об этом представление. С одной стороны, оппозиция со стороны людей, которые, ну, просто посредственные работники, и никакой эксперимент не позволяет от них избавиться. Театр наш тоже в эксперименте. С другой стороны, это касается категории людей, находящихся в инстанциях, сообщающихся с театром. Жизнь вдруг показала, что их места, кресла и столы оказались несколько эфемерными, они не обязательны. И тогда они занимаются имитацией кипучей деятельности. Так сказать, мы получаем целую кучу всяких распоряжений, циркуляров. Ну, вот один пример. Недавно чрезвычайно озабоченный проблемой техники безопасности на сцене, значит, Объединенный комитет профсоюзов припоручил главному балетмейстеру и мне, как главному режиссеру, вычерчивать все мизансцены спектакля. Как пройти актеру между столом А или стенкой Е с точки зрения наибольшей безопасности для него. Вот такой вот бред, товарищи, да. Хотел сказать еще об одной тревожной тенденции. В городе возникло такое любительское историко-культурное объединение под названием «Отечество». Оно возникает, видимо, во многих городах. Это, наверное, замечательно. У них прекрасные, вроде бы, и благородные идеи. Все мы знаем, как усилиями общественности был сохранен дом Марины Цветаевой или дом архитектора Мельникова. И есть, в общем, что охранять и за что бороться. Но руководители нашего общества под видом защиты памятников истории и культуры занимаются откровенными нападками на все то в нашем искусстве и всех тех, кто им почему-либо не нравится. А многое здесь тревожит. Да, ну, в частности, вот, так сказать, объектом нападок послужили два спектакля. «Недоросль» в нашем ТЮЗе и «Сказка о царе Салтане» в нашем оперном театре, в которых находили чуждую нам символику, я в кавычках говорю, естественно, и, выдирая из контекста спектакля отдельные его элементы, пытались нагрузить их совершенно несвойственным им смыслом и на этом строить далеко идущие выводы с письмами и жалобами вплоть до ЦК и КГБ. Тревожит здесь многое. Тревожит оружие, которым люди пользуются, демагогия. Тревожит подход, а это типичная подмена классового подхода подходом национальным. Тревожит то, что люди активно рвутся к средствам массовой пропаганды, к средствам массовой информации на радио, на телевидении. Тревожит то, что это не встречает серьезной партийной оценки хотя бы в нашем районном комитете партии. В этой ситуации я говорю и рассказываю об этом не только потому, что это касается нашего театра, потому что такая ситуация может возникнуть во многих городах и во многих театрах. И здесь я хочу сказать о той гражданской позиции, которую должен занимать театр. Выясняется, что ряд существенных моментов, положений, оснований нашей жизни, с которыми мы как бы срослись, они казались нам аксиоматичными и не нуждающимися в защите. Такими, как что есть наша земля, что есть наша культура, история, что такое революция, что такое интернационализм. Оказывается, что они снова нуждаются в защите квалифицированной, спокойной и точной. И театру, как одному из форпостов, скажем так, гражданственности, принадлежит здесь, может быть, решающее место. Театр должен страстно и художественно убедительно эти важные для нас, важнейшие для нас вещи уметь защищать. Благодарю за внимание.
Так, слово имеет Борис Александрович Покровский, а нам с вами надо договориться. Записано еще вот, кроме Бориса Александровича, 13 человек. Если по 10 минут, а вы сами, вот тут список такой, тут будут все выступать за 10 минут, так я вот предполагаю просто по... как быть? Или изменить регламент? Есть предложение сократить регламент. Смогут ли товарищи вот эти...
Или прибавить время на полчаса.
Или тогда до половины шестого. Но все равно, даже если до половины шестого, я буду тогда строго следить за регламентом, да? 7 минут. Вот тогда мы укладываемся,
нам
правильно?
Сегодня надо принять еще устав.
Да, принять устав, резолюции, выбрать делегатов на конференцию союзную. Так что еще много таких организационных дел. Пожелание такое, чтобы по существу и укладывались в 5. Но кто не сможет, значит, будем давать.
Добавочки.
Если интересно. То есть борьба за качество и здесь будет у нас.
Уважаемые товарищи, у меня есть 2 предложения по поводу устава. Я думаю, что вы поймете, что это, может быть, на первый взгляд, и не так важно, а по существу это очень принципиально. И серьезно. Во-первых, значит, в начале, во втором разделе, когда идет речь о том, что наш союз должен участвовать в решении вопросов и вырабатывать рекомендации по работе репертуарно-редакционных коллегий органов управления культурой, государственным заказом на драматические, музыкальные и музыкально-драматургические произведения, драматические произведения, я рекомендую вычеркнуть слово «музыкальные», потому что, по-моему, это неграмотно, извините меня. Наш союз – театральный союз, музыкой занимаются другие союзы, у музыки есть свои законы, а искусство музыкального театра имеет свои законы, это разные искусства, и музыка – имеет разные качества вообще в симфонической, предположим, музыке или там камерной, и в оперном жанре музыка играет совершенно иную роль, как средство выражения и раскрытия всей образной системы. Я думаю, что вычеркнуть это не так трудно, но принципиально это будет правильно. Второе мое предложение, это касается, ну, более, что ли, серьезного обстоятельства. Дело в том, что я буду откровенен и скажу, что после того, как прошли выборы в нашей вот, организации нового нашего союза, среди массы работников музыкальных театров возникла обида, более того, даже оскорбление, потому что в этой организации внимание к работникам музыкального театра было очень негативное и иногда легкомысленное. Я не случайно говорю легкомысленное, потому что мне кажется, что так как была проведены выборы московской организации, я имею в виду там, когда мы были в Доме Совета Министров РСФСР, это было несколько так неприлично и необдуманно, что от Москвы в эту организацию не вошел ни один деятель музыкального театра. То есть все предложения по этому поводу, все кандидатуры были отвергнуты простым голосованием. Я понимаю, что милый человек из любого театра, молодежного, какого-нибудь ленинского комсомола, не обязательно московского, может, ленинградского и так далее, ему наплевать на представителя музыкального театра. Именно наплевать, я не боюсь этого слова. И поэтому он голосует за своего товарища. И таким образом, к сожалению, это привело к некоторому конфузу. По существу это было и в других выборах. Дело в том, что вот если сейчас проголосовать, то здесь окажется большинство деятелей драматического театра, а деятелей музыкального театра здесь окажется очень мало. Но если мы соберем всю свою массу оркестров, хоров, артистов миманса, солистов, и все они ворвутся сюда, то они сомнут весь союз. Мы не хотим этого. Но я думаю, что нужно сделать что-то, нечто полюбовное, потому что нельзя оставаться при такой обиде, которая, конечно, проявилась случайно. Поэтому я бы предложил в том пункте, когда идет организационное построение союза, вставить такой пункт, который касается представителей музыкального театра. Какой-то процент, какую-то квоту представителей музыкального театра надо определить. Потому что стыдно, что ни один деятель музыкальных театров Москвы не был избран. Я просто конкретно предлагаю сделать такой, там ввести пункт. Теперь позвольте мне обратиться сейчас к конференции с просьбой несколько отдельной от деловых наших отношений. То есть мы должны соблюдать святость нашего искусства и нашего существования в искусстве. Я просто вам так скажу. Через 4 года, в 1991 году, исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Это не просто классик, признанный всем миром. Это явление 20 века. Это типичное проявление духа человека 20 века. И как это и бывает в жизни каждого человека, так и в искусстве, тоже это прошло через целый ряд терний и победило. Я призываю не к тому, чтобы мы отметили столетие, через 4 года столетие рождения Сергея Сергеевича, а я призываю к тому, чтобы с сегодняшнего дня по инициативе нашего союза
Русского Союза, мы к нашему русскому художнику, не только композитору-музыканту, а мы знаем, что композитор-музыкант, он лучше всего слышит эпоху и находит интонацию эпохи. И Прокофьев был именно таким. И вопрос об организации этого фестиваля, он не должен быть вопросом таким, отметить, предположим, там Шостаковича. Весь мир отмечал грандиозно, мы никак не отметили. То есть сделали несколько концертов, пришли, собрались музыканты, посмотрели на ноты и сыграли вместе с дирижером хорошие произведения Шостаковича. Из всех театров только один камерный театр смог поставить спектакль, посвященный его произведениям. Это не то, что нам нужно, это совсем не то. Я предлагаю и прошу, чтобы эта конференция, чтобы всей нашей громадой мы поручили бы отделу музыкального театра написать соответствующее обращение ко всем музыкальным театрам, я имею в виду и оперу, и балет, и более того, и к драматическим театрам, уже готовится сейчас к тому, чтобы познать, что есть 20 век. Познать 20 век в его глубине и в его психике, в его темпераменте, вне музыки невозможно. Словами ничего не скажешь, должна быть музыка. И, наверное, можно насчитать в 20 веке 5 гениев, которые смогли это сделать. Среди этих 5 2 наших, Шостакович и Прокофьев. И нам нужно это не для того, чтобы отметить, ах, какой хороший композитор у нас, ах, как он прославил нашу Родину. Не только для этого. Нам нужно для того, чтобы самим всем, и в том числе деятелям драматического театра, прикоснуться к этому огню современного художественного мышления. И должны быть серии теоретических исследований, консультаций в различных театрах, должны быть встречи. Я, просто несколько часов прошло с тех пор, как я сошел с самолета, который привез меня из-за рубежа. И я обратил внимание, как там начинает уже шебуршиться эта идея. Как отметить эту великую дату? А мы... Нам нужно отмечать не в 91-м году это, а нужно отмечать завтра. Должен быть процесс воспитания в себе тех величайших, глубочайших проникновений в жизнь человеческого духа, которые были созданы Прокофьевым, Шостаковичем, Белобартоком и другими великими композиторами этой эпохи. Я очень бы хотел попросить эту конференцию проголосовать за то, чтобы чтобы совет наш поручил бы музыкальному отделу напечатать такое обращение, но это обращение должно быть идти не от музыкального театра, это должно от всего нашего союза. Это событие человеческое, это эмоциональное событие, это событие общественное. Это русский композитор. Это второй Мусоргский. И это наше дело, дело нашего, нашей организации, нашего совета, нашей Российской Федерации. У меня такая покорнейшая просьба к вам, чтобы это был бы наш праздник. Он нам нужен не для того, чтобы веселиться, а для того, чтобы себя воспитать в духе 20 века. Спасибо.
Слушая сегодня отчетный доклад и выступающих, конечно, нельзя не подумать о том, что нам на сегодняшний день прежде всего надо учиться умению ну, как бы сказать, пользоваться теми законами, которыми мы сами вырабатываем, которые мы сами устанавливаем. К сожалению, мы много хороших вещей предлагаем, но как их провести в жизнь, этого мы делать не умеем. Этому надо учиться. Надо учиться еще одному обстоятельству – гибкости. Надо сразу ее заложить сегодня в голову, потому что, говоря о том, что принимая сегодня устав и многие какие-то основные положения, которыми будем руководствоваться в дальнейшей жизни, надо при этом понимать, что есть вещи, которые нам надо застолбить, например, регуляцию отношений с вышестоящими организациями, сделать их раз и навсегда равноправными. А с другой стороны, надо понимать, что есть вещи, за которые цепляться не надо. Если они через полгода, если они через 3 месяца, через 3 года нам будут мешать, надо их менять в корне, в ходе нашей дальнейшей работы, не застревая их, не делая их классическими образцами, такими монументальными памятниками. Вот две такие, с этих двух вещей, с этих мыслей я хотел начать. Актерская проблема, поскольку я представляю актерскую комиссию в известной степени, она, понимаете, в секретариате работает много комиссий, и каждая комиссия по-своему ее решает. Нельзя сказать, что актерская проблема занята только актерская комиссия. Актеров не может не волновать и экономическая реформа, и реформа образования, и организационные реформы. Они все касаются нас. Единственный момент, который, конечно, волнует всех актеров, это вопрос нормирования. Что-то, наверное, можно нормировать. Но чисто актерский труд, на мой взгляд, на наш взгляд, уже мы договорились между собой, нормировать нельзя. Потому что творчество – это в идеале в своем ненормируемый компонент. Вот к этому надо отнестись с большой аккуратностью. Это актеров в известной степени пугает. Пугает хотя бы по этим самым пресловутым охранным нормам. Есть 3 предложения. Вовсе ликвидировать все нормы, чтобы никогда больше не связываться с экономистами, потому что они упорно считают эти нормы нормой выработки. Все, отменить их и все. Есть другое предложение, их значительно снизить. Скажем, сделать их 11, 14, 18. Вы знаете их раскладку. Можно 5, 10, 15. Но их снизить. Есть еще одно предложение. Сделать эти нормы делом каждого коллектива. Скажем, вновь образовавшемся молодежном театре могут сам совет, художественный совет определить одни нормы, после которых идет доплата за количество. А это же важно для артистов. А в другом большом театре академическом они могут быть совсем другими. И пусть свободно поступает коллектив и актеры так, как им нужно. Ну, какие же два главных направления работы мы сегодня для себя выбрали? Куда идут рельсы? В идеале они идут к одному. Хочется выработать некий творческий меморандум, который состоял бы из 2 частей. Первая часть – это право актеров, право творческих работников на труд и условия, которые обеспечивают ему это право, реализацию его творческих возможностей. И вторая часть этого творческого меморандума состояла бы из кодекса чести. В качестве иллюстрации к первому хочется сказать следующее. Недаром Михаил Александрович сегодня в докладе сказал, что в принципе договорная система одна из самых перспективных. Мы не знали этого положения доклада и на последней актерской комиссии долго по этому поводу спорили и тоже пришли по нашему разумению, что, наверное, договорной системы не избежать, хотя и не исключено, что будут и штатные актеры существовать и так далее. Но при всем том, что есть момент переизбрания, он же тоже несовершенен. Мы просто к нему привыкли и к штату, и к переизбранию. Это как бы так, знаете, такое призрачное спокойствие. А если разработать настоящий трудовой договор, если кого это пугает слово «договор», соглашение, в котором предусмотреть для актера все возможности защиты, вот тогда это-то и будет гарантировать ему право на труд. Мы посмотрели такие договоры 19 века, начало 20 века и современные, вот на сегодняшний день. То, что новое, главное, что я могу сейчас сказать, предлагается. В первой же строке любого договора 19-20 века идет «директор заключает там то-то, то-то, то-то». Мы предлагаем написать не директор, а руководство, и под этим подразумевать дирекцию и художественное руководство театра, то ли в лице художественного руководителя, то ли коллегии, то ли главного режиссера, но неважно. Надо сделать так, чтобы художественный руководитель был юридически ответственным лицом за судьбу актера. Тогда мы можем разорвать этот порочный круг без ответственности. Вот это первое и самое главное положение. В это же положение договора можно внести эти же нормы, которые можно оговорить. Можно внести вопросы перетарификации. Сейчас они так вскользь указаны, что в общем порядке решается. Нет, не в общем порядке. Через год просьба удовлетворить меня, повысить вот в такой-то... Можно оговорить роль. Мы от этого отвыкли. Но это было когда-то. Можно оговорить несколько ролей. Надо обязательно что-то решать, дело с жильем. У нас есть такое предложение, даже в современном договоре есть, о том, что театр жилье не предоставляет. Но это как правило, особенно в центре. Но если театр не предоставляет жилье актеру, а почему бы не подумать о том, чтобы театр давал ему дополнительные деньги за то, что он снимает эту жилплощадь? Надо оплачивать тогда это жилье. Тогда... Ведь актеры есть, и которые мало зарабатывают. Тогда они хоть не будут тратить из свои 100 рублей, 130 эти 40 рублей на квартиру. Это тоже очень важно, нам кажется. И обязательно еще, если платить эти вот переработку, то делать это помесячно. И опять-таки это тоже можно вложить в договор, а не квартально. Потому что бухгалтерия тут нам часто морочит голову по этой части. Теперь вносим еще одно предложение. Надо выйти на... Ну, это, видимо, фонд этим будет заниматься. Надо нам выбить право работать актером с сохранением пенсий и окладов по совместительству. Но почему дворник может, уборщица может? Есть еще десяток профессий, которые могут работать по совместительству. Актер не может. Это наверняка разгрузит как-то финансовое материальное положение актеров низкооплачиваемых. Кстати, вот совсем недавний эпизод в РУЗе, когда работники министерства сказали, что в течение пятилетки будет ожидаться повышение заработной платы актерам, но тут же произнесли, что, дескать, конечно, не всем сразу. Это понятно, государство всем сразу повысить не может. Тогда я встал и предложил повысить хотя бы вначале низкооплачиваемым, то после этого... Один уважаемый режиссер нашего крупнейшего российского театра встал и сказал, что он категорически против, потому что периферия этого не поймет, это будет уравниловка. О каком братстве можно вести речь об актерском, если встать на такую позицию, что нельзя брату своему, который мало получает, повысить? Ну давайте тогда повысим деньги тем, которые и так много получают. Это же не подход. Надо какой-то выход из данного положения искать. Теперь есть еще одно предложение. Момент страховки ввести в профессию. Сколько у меня? 2 минуты есть еще? Момент страховки ввести в профессию, чтобы это не было делом частным, что актер приходит, и ему страховой агент, вы будете страховаться? Нет, потому что у него нет возможности, может быть, заплатить эти деньги. А это должно входить в профессию. Если он сломал руку, ногу во время репетиции, ему обязаны уже выплачивать эту страховку. Это первое, скажем, вот об условиях работы. И второе, совсем покороче, хотя на этом бы, может быть, и больше всего надо было остановиться, потому что мы меньше всего в последнее время обращаем внимание на этические проблемы. Что такое кодекс чести, о котором я говорил? Мы, во всяком случае, во многих театрах России потеряли ориентиры профессии, утеряна творческая атмосфера. И начинать, по всей вероятности, мы призываем с самих себя, с актеров. Идея обозначить реальные границы, дальше которых идти некуда. И обозначить их хотя бы морально. Понимаете? Все кодексы во все времена писались в профессиях, работающих с людьми. Это был офицерский кодекс, это был кодекс юристов, это был кодекс медиков, есть кодекс журналистов, разрабатывается кодекс социологов. Почему нам не сделать такой кодекс? Причем этот кодекс надо рассматривать как сумму принятых на себя добровольных обязательств в личной деятельности, как инструмент регуляции этих обязательств. Именно потому, что отношение к театру, к профессии должно начинаться изнутри, вот отсюда, вот от сердца. Надо в этих словах написать не то, что актер обязан, А я обязуюсь, я принимаю на себя обязательства, я принимаю себе на ответственность и в структуре этого морального кодекса иметь отношения с товарищами по работе, отношения с режиссурой, отношения с администрацией, отношения с критикой, со зрителями, с искусством вообще и, наконец, с самим собой. Потому что если человек пьянством занимается, это не имеет отношения к зрителю, к искусству. Это он, прежде всего, с самим собой должен разобраться. И мы призываем, актерская комиссия призывает всех собратьев по цеху, вернее, по союзу и критиков, и режиссеров, и администраторов такие же кодексы разработать у себя. И тогда мы повяжем себя морально. Тогда в любом городе, от Нальчика до Норильска, если идет какое-то конфликтное собрание, можно вот взять маленькую бумажечку у каждого цеха, на одной странице должно помещаться, сказать, живем мы вот по таким законам или нет. Если нет, давайте разберемся. И эту бумажечку, так же, как и у врачей, подписывать после окончания института. Есть еще проблемы, но, к сожалению, время истекло. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, Усачева Тамара Андреевна, председатель Новгородской организации Союза театральных деятелей, актриса областного драматического театра. Подготовиться, пожалуйста, Шрайману Виктору Львовичу.
Дорогие товарищи, в общем-то, я понимаю, что все довольно устали. И слушать проблемы, которые вроде бы касаются только определенных театров. Но как сегодня не первый раз уже, в общем, звучит с трибуны, что проблемы эти для периферии очень типичны. И об этом говорит и пресса, и все. И сегодня Михаил Александрович Ульянов в своем докладе очень четко, ясно и понятно изложил ситуацию в Новгороде. И тем не менее, я очень переволновалась, прошу прощения. Значит, меня заставило что сегодня выйти на трибуну? Все-таки, чтобы вы поняли, что насколько действительно очень трудно, сложно идет перестройка. Понимаете, меня заставило выйти на трибуну, чтобы сказать вам, что вот как конфликт, который возникает внутри коллектива, конфликт, который возникает между руководством театра и руководством в области, в городе, которые руководят культурой, как отсутствие определенной этики внутри коллектива разрушает дело. Понимаете, уже много лет и десятилетий, наверное, в общем, во всяком случае, два десятилетия точно, в Новгороде жуткая ситуация с театром. Нет художественного руководителя. Отсутствие меняется через год, через два. Понимаете, если я вам приведу цифры, сколько у нас сменилось директоров и сколько у нас сменилось режиссеров, 7 главных режиссеров, 11 директоров, 15 замдиректоров, 17 очередных режиссеров. О каком коллективе может быть речь? Конечно, нет его коллектива, он разрознен. Уживают только те, кто цепляется за свои какие-то социально-бытовые условия. И вот приходит новый руководитель. Молодой, неопытный, одаренный человек, который на деле доказывает, что он способен руководить коллективом. Но коллектив, созданный из большинства все-таки балласта, это мы сейчас убедились в этом, они против этого. Вот приезжают две комиссии Союза театральных деятелей. Из них 5 секретарей Союза приезжают в Новгород. Они доказывают компетентность главного режиссера, они доказывают мелкую опеку и вмешательство просто в дела главного режиссера, который совершенно бесправен. Он не имеет даже права приказ издать на распределение ролей. Он зависит от директора. И что получается? Очень хорошо, внимательно выслушивают. Говорят слова благодарности. Спасибо, что вы нам, значит, сказали. Мы понимаем, что у нас хороший главный режиссер. Но они уехали. И что в результате? Они нам говорят, ну что ж, они приехали и уехали, а решать будем мы. И решают. А решают как? По-своему. Очень беспокоен главный режиссер. Давайте-ка мы его уберем. Вот нас лучше устраивает директор, который приехал из города Ульяновска, товарищ Козловский. А чем он устраивает? Первое, с чего он начинает свою работу в Новгородском театре, он напрочь отметает все, что было сделано до него, хорошего. Он приглашает своего режиссера, товарища Зарянкина. Он исключает из репертуара спектакля «Провока», это самый посадник Толстого, и ставит банкрота. Приезжает Зарянкин. Полтора месяца работает над спектаклем. Трижды уезжает из города артиста, без него репетирует. Сдача спектакля происходит без режиссера-постановщика и без художника-постановщика. Художественный совет не принимает спектакль, потому что он творчески слаб, этот спектакль. А приемная комиссия управления культуры принимает спектакль и назначает премьеру. И оправдывает все это, понимаете? И другой пример. Не принят аукцион. Приезжает Михаил Александрович Ульянов. Говорит, товарищи, спектакль бьет в десятку, а вы его не принимаете. Почему? Да понимаете, есть у нас там секретарь райкома одна такая. Вы знаете, спектакль, конечно, нужный, современный, но вот в нем нет животворной ноты такой. И единственный человек из партийных людей, которые занимаются театром, секретарь горкома по идеологии, товарищ Измайлова, которая одна встает на защиту спектакля на бюро обкома партии. Ее позицию подтверждает компетентная комиссия Союза театральных деятелей. А что делают местные власти? Начальник управления культуры издает новый приказ о создании новой комиссии по приему спектаклей. И из этой комиссии исключается товарищ Измайлова. Мало этого, создается новый художественный совет. И из этого художественного совета тоже исключаются люди, которые поддерживают главного режиссера. Вот такие парадоксы, понимаете? Парадоксы, которые происходят. И вот я вам просто прочитаю мнение по спектаклю «Аукцион» члена приемной комиссии. Это доцент нашего педагогического института. Спектакль не получился. Демагогичен, нет знаний истории культуры, анонимщики – прекрасные люди. Партии нам говорит, нельзя душить анонимщиков. Анонимка – это форма существования народа, а в спектакле анонимщики обличаются. Товарищи, парадокс! Ну, это действительно так, мне не дадут соврать члены Союза театральных деятелей, которые приезжали к нам, они же читали эти материалы художественных советов приемной комиссии. И все это поощряется. Понимаете? Вот какая идет война, понимаете? Война, борьба. И я думаю, понимаете, что вот здесь, наверное, наш союз, вот утверждение нашего устава, который мы должны сегодня утвердить, но оно должно же как-то помочь объединиться вот творчеству. Ведь, понимаете, защищаешь творчество, а что в ответ идет? А в ответ идет неугодные люди. Они мешают, они будоражат коллектив, надо от них избавиться. Союз театральных деятелей предложил частичный у нас эксперимент. В чем он заключался? Просто элементарно хотя бы вот этим частичным экспериментом дать права главному режиссеру. Отказались. Вы знаете, все так устроили, что вроде бы коллектив это все сделал. А в коллективе осталось большинство, большинство людей, которые не хотят уже творить. У них свои дачи, у них свои квартиры, у них свои машины, понимаете? И с творческим человеком вот нарушили их покой. А молодые актеры, которых привез Зайцев, который до приезда Зайцева был один человек до 30 лет в труппе, он привез 10 человек молодежи. 5 из них уже ушли, жить негде. За квартиру платить или жить в общежитии, значит, в заводском, а с которым, значит, сам Зайцев договорился, чтобы там поддержали артистов. Ушли, осталось, ну, людей вот так сложилось. И причем так доложили эти вот эксперимент, что сказали, вот если вы не примете этот эксперимент, вот примете, значит, Зайцеву дадим все права, и если он, Зайцев, не справится, то мы вас всех расформируем, а Зайцева перейдем в другой театр. Ну как артисты будут на это реагировать? Да вы что, зачем нам такой эксперимент? Не надо эксперимент этого. И получилось, из этого эксперимента взяли только выборный худсовет. Ну и выбрали сейчас худсовет. Туда попала половина балласта. Из чего начинает этот выборный худсовет свою работу? Запланировано. Серебряная свадьба Дон Жуан Мольера. Художественный совет говорит, нет, серебряная свадьба устарела, она уже не актуальна, давайте поставим над светлой водой. А Дон Жуан Мольера, вы знаете, все-таки Дон Жуан Мольера менее интересные пьесы, чем модели сезона Рябкина. Анекдот. И ведь голосуют, и большинством голосов приняли над светлой водой Рябкин, значит, модели сезона и училка 21 века. И вот сегодня я вот здесь, понимаете, мне хочется кричать. Дело не в Зайцеве, понимаете? Зайцев, ну, в конце концов, его сейчас обливают грязью, помоями. Вообще, какой жуткий человек, вообще, там чуть ли вообще не фашист какой-то. Уже на него столько вешают, что ему вообще даже и в другой-то театр уже не перейти. Но ведь дело в том, что ведь Зайцев сейчас уйдет... Простите, я закругляюсь. Зайцев сейчас уйдет, но останутся люди, которые поддерживали Зайцева, творческие люди. Он привез молодого режиссера Лучина, выпускника ГИТИСа с красным дипломом. А ему что? Ему вместо золотого петушка приходится ставить эту самую красавицу Снежану, вместо Мольера сейчас приходится ставить училка 21 века. А что же, а как же мы его воспитаем потом? А что из него получится? А что из других получится? И вот все-таки, несмотря на всю такую ситуацию сложную, не очень, наверное, оптимистическую, но я все-таки верю, понимаете, и очень благодарна тем, что Михаил Александрович Ульянов, Олег Николаевич, они нашли время, приехали к нам в Новгород, разобрали, ну, хотя бы вот поставили точки, как говорится, и мы понимаем, что мы боремся за правое дело, за творчество. И я все-таки уверена, что творчество, если мы объединимся все вместе, победит.